Я встал поутру с головной болью. Вчерашнее волнение исчезло. Оно заменилось тяжелым недоумением и какой-то еще небывалую грустью. Точно во мне что-то умирало. «Что это вы смотрите кроликом, у которого вынули половину мозга?» — сказал мне, встретившись со мной, Лушин. За завтраком я украдкой взглядывал то на отца, то на мать. Он был спокоен по обыкновению. Она по обыкновению тайно раздражалась. Я ждал, не заговорит ли отец со мною дружелюбно, как это иногда с ним случалось. Но он даже не полоскал меня своей вседневную холодную лаской. «Рассказать все Зинаиде», — подумал я. «Ведь уж все равно все кончено между нами». Я отправился к ней. Но не только ничего не рассказал ей, даже побеседовать с ней мне не удалось, как бы хотелось. Княгиня на вакансию приехала из Петербурга, родной ее сын, кадет лет 12. Зинаида тотчас поручила мне своего брата. «Вот вам», — сказала она, — «мой милый Володя», — она в первый раз так меня называла, — «товарищ. Его тоже зовут Володей. Пожалуйста, полюбите его. Он еще дичок, но у него сердце доброе. Покажите ему нескучный сад. Гуляйте с ним. Возьмите его под свое покровительство. Не правда ли вы это сделаете? Вы тоже такой добрый». Она ласково положила мне обе руки на плечи, а я совсем потерялся. Прибытие этого мальчика превращало меня самого в мальчика. Я глядел молча на кадета, который также безмолвно уставился на меня. Зинаида расхохоталась и толкнула нас друг на друга. «Да обнимитесь же, дети!» Мы обнялись. «Хотите, я вас поведу в сад?» — спросил я кадета. «Извольтесь», — отвечал он сиплым, прямо кадетским голосом. Зинаида опять рассмеялась. Я успел заметить, что никогда еще не было у ней на лице таких прелестных красок. Мы с кадетом отправились. У нас в саду стояли старенькие качели, и я его посадил на тоненькую дощечку и начал его качать. Он сидел неподвижно в новом своем мундирчике из толстого сукна с широкими золотыми позументами и крепко держался за веревки. «Да вы расстегните свой воротник», — сказал я ему. «Ничего-с, мы привыклись», — проговорил он и откашлялся. Он походил на свою сестру, особенно глаза ее напоминали. Мне было и приятно ему услуживать, и в то же время ноющая грусть тихо грызла мне сердце. «Теперь уж я точно ребенок», — думал я. «А вчера?» Я вспомнил, где я накануне уронил ножик, и отыскал его. Кадет выпросил его у меня, сорвал толстый стебель, вырезал из него дудку и принялся свистать. Отелло посвистал тоже. Но зато вечером, как он плакал, этот самый Отелло, на руках Зинаиды, когда, отыскав его в уголку сада, она спросила его, отчего он так печален. Слезы мои хлынули с такой силой, что она испугалась. «Что с вами? Что с вами, Володя?» — твердила она, и, видя, что я не отвечаю ей и не перестаю плакать, вздумала было поцеловать мою мокрую щеку, но я отвернулся от нее и прошептал сквозь рыдание. «Я все знаю. Зачем же вы играли мною? На что вам нужна была моя любовь?» «Я виновата перед вами, Володя», — промолвила Зинаида. «Ах, я очень виновата», — прибавила она и стиснула руки. «Сколько во мне дурного, темного, грешного. Но я теперь не играю вами. Я вас люблю. Вы не подозреваете, почему и как. Однако, что же вы знаете?» Что мог я сказать ей? Она стояла передо мной, и глядела на меня. А я принадлежал ей весь, с головы до ног, как только она на меня глядела. Четверть часа спустя я уже бегал с кадетом и с Зинаидой в запуски. Я не плакал, я смеялся, хотя набухшие веки от смеха роняли слезы. У меня на шее вместо галстучка была повязана лента Зинаиды. И я закричал от радости, когда мне удалось поймать ее за талию. Я пришел бы в большое затруднение, если бы меня заставили рассказать подробно, что происходило со мною в течение недели после моей неудачной ночной экспедиции. Это было странное лихорадочное время, хаос какой-то, в котором самые противоположные чувства, мысли, подозрения, надежды, радости и страдания кружились вихрем. Я страшился заглянуть в себя, если только 16-летний мальчик может в себя заглянуть. Страшился отдать себе отчет в чем бы то ни было. Я просто спешил прожить день до вечера, зато ночью я спал. Детское легкомыслие мне помогало. Я не хотел знать, любят ли меня, и не хотел сознаться самому себе, что меня не любят. Отца я избегал, но Зинаиды избегать я не мог. Меня жгло, как огнем в ее присутствии. Но к чему мне было знать, что это был за огонь, на котором я горел и таял? Благо мне было сладко таять и гореть. Я отдавался всем своим впечатлениям и сам с собой лукавил, отворачивался от воспоминаний и закрывал глаза перед тем, что предчувствовал впереди. Это томление, вероятно, долго бы не продолжилось. Громовой удар разом все прекратил и перебросил меня в новую колею. Вернувшись однажды к обеду с довольно продолжительной прогулки, я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал, а матушка нездорова, не желает кушать и заперлась у себя в спальне. По лицам лакеев я догадывался, что произошло нечто необыкновенное. Расспрашивать их я не смел, но у меня был приятель, молодой буфетчик Филипп, страстный охотник до стихов и артист на гитаре. Я к нему обратился. От него я узнал, что между отцом и матушкой произошла страшная сцена. А в девичьей все было слышно до единого слова, многое было сказано по-французски, да горничная Маша 5 лет жила у швеи из Парижа и все понимала. Что матушка моя упрекала отца в неверности в знакомстве с соседней барышней. Что отец сперва оправдывался, потом вспыхнул и в свою очередь сказал какое-то жестокое слово, якобы об ихних летах. Отчего матушка заплакала, что матушка также упомянула о векселе, будто бы данном старой княгине, и очень о ней дурно отзывалась, и о барышне также, и что тут отец ей пригрозил. «А произошла вся беда, — продолжал Филипп, — от безымянного письма. А кто его написал, неизвестно. А то бы как этим делам наружу выйти, причины никакой нет». «Да разве что-нибудь было?» С трудом проговорил я, между тем, как руки и ноги у меня холодели, и что-то задрожало в самой глубине груди. Филипп знаменательно мигнул. Было. Этих делов не скроешь. Уж на что батюшка ваш в этом разе осторожен? Да ведь надо бы наш примерно карету нанять или там что. Без людей не обойдешься тоже. Я услал Филиппа и повалился на постель. Я не зарыдал, не предался отчаянию. Я не спрашивал себя, когда и как все это случилось. Не удивлялся, как я прежде, как я давно не догадался. Я даже не роптал на отца. То, что я узнал, было мне не под силу. Это внезапное откровение раздавило меня. Все было кончено. Все цветы мои были вырваны разом и лежали вокруг меня разбросанные и истоптанные. Матушка на следующий день объявила, что переезжает в город. Утром отец вошел к ней в спальню и долго сидел с нею наедине. Никто не слышал, что он сказал ей, но матушка уж не плакала больше. Она успокоилась и кушать потребовала. Однако не показалось и решение своего не переменило. Помнится, я пробродил целый день, но в сад не заходил и ни разу не взглянул на флигель. А вечером я был свидетелем удивительного происшествия. Отец мой вывел графа Малевского под руку через залу в переднюю и в присутствии лакея холодно сказал ему: «Несколько дней тому назад вашему сиятельству в одном доме указали на дверь. А теперь я не буду входить с вами в объяснение, но имею честь вам доложить, что если вы еще раз пожалуете ко мне, то я вас выброшу в окошко. Мне ваш почерк не нравится». Граф наклонился, стиснул зубы, съежился и исчез. Начались сборы к переселению в город, на Арбат, где у нас был дом. Отцу, вероятно, самому уже не хотелось более оставаться на даче, но, видно, он успел упросить матушку не затевать истории. Все делалось тихо, не спеша. Матушка велела даже поклониться княгине и изъявить ей сожаление, что по нездоровью не увидится с ней до отъезда. Я бродил, как шальной, и одного только желал, как бы поскорее все это кончилось. Одна мысль не выходила у меня из головы. Как могла она, молодая девушка, ну и все-таки княжна, решиться на такой поступок? Зная, что мой отец человек несвободный, и имея возможность выйти замуж хоть, например, за Беловзорова, на что же она надеялась? Как не побоялась погубить всю свою будущность? Да, думал я, вот эта любовь, эта страсть, эта преданность. И вспоминались мне слова Лушина: «Жертвовать собой сладко для иных».